Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте. Это программа «Материнский капитал». Программа о самом дорогом, о семье и детях. У меня в гостях Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор аналитического центра «Семейная политика РФ», председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи» и посол Всемирного конгресса семей к европейским структурам. Здравствуйте, Павел Александрович.
Здравствуйте.
Павел Александрович, мы с вами говорили о том, что существуют такие ювенальные технологии, которые не так уж безобидны. Хотя, казалось бы, в самом названии ничего такого страшного нет, правда ведь? Ювенальный – это значит...
Это значит молодежный, строго говоря, да.
И тем не менее нужно быть начеку. Вот где можно ожидать опасности или какого-то подвоха, или да, скрытого смысла?
К сожалению, у нас вот такая ситуация складывается, когда у нас одновременно происходит смешение двух, да, исторических линий. Вот эта советская линия, мы ее в прошлый раз упоминали, вмешательство в дела семьи, оно связано было, как правило, с идеологическими мотивами какими-то. И тех западных стандартов, которые тоже сейчас влияют с международного уровня на нас. Когда совмещаются эти две вещи, происходят остатки советских вот этих систем и некие влияния западного, взрывная смесь, и она очень плохо сказывается на жизни конкретной семьи. Мы уже, наша организация годами делает анализ соответствующих законов, у нас есть очень много сейчас в законодательстве норм, которые чиновнику, представителю госорганов позволяют вмешаться в жизнь семьи, вторгнуться в жизнь семьи на очень широких основаниях, то есть практически неопределенных, и на практике любая семья может попасть под, под эту ситуацию. Вот классический пример, у меня есть, например, семья, друзья мои в Самаре, и к ним пришел участковый милиционер просто по какому-то своему делу, они не смогли ему помочь, и, видимо, обидевшись, участковый милиционер прислал инспектора КДН, которая походила вокруг дома.
Инспектор комиссии по делам несовершеннолетних.
Да-да-да. Походила вокруг дома, посмотрела в окна, увидела, что в детской комнате беспорядок, и на семью был составлен протокол об административном правонарушении просто из-за беспорядка в детской комнате. То есть, казалось бы, вещи разбросанные, но любой человек, у которого есть дети, понимает, что это неизбежная составляющая, да, детства. И для того, чтобы вот это дело было по закону закрыто, а там не было никакого правонарушения, нам пришлось подключать и центральные свои связи, и звонки из Москвы, там, направлять через депутатские запросы какую-то информацию, просто для того, чтобы комиссия по делам несовершеннолетних все сделала по закону. Это основная проблема сейчас. То есть, во-первых, есть очень широкие законы, во-вторых, есть, к сожалению, выходящие за пределы закона на практике очень часто действия наших органов. Ну, прежде всего, это органы опеки и попечительства, и, во-вторых, это как раз комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Значит, какие у нас есть вообще нормы вот в этой ситуации? Во-первых, есть норма, что любой сотрудник любого там детского учреждения, поликлиники, больницы, школы, если он полагает, что права ребенка нарушены, он, строго говоря, обязан сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Здесь уже очень широко, то есть как кто истолкует, да, эту норму. Причем, слава богу, к сожалению, вот за рубежом есть уже ответственность для учителей, которые не сообщили. У нас, слава богу, пока нет. Поэтому у нас, может быть, этот поток сигналов и жалоб, он не так велик, хотя, когда смотришь на конкретную статистику, например, вот была статистика за 2011 год, озвучена в сентябре прошлого года в Думе Министерством образования, я присутствовал как раз на круглом столе, где она озвучивалась, и из нее видно, что каждый год количество детей, изъятых из семьи при угрозе жизни и здоровью, реально снижается, то есть там с 6 тысяч до 4 с чем-то тысяч в 2011 году. И с каждым годом при этом количество сигналов о том, что дети находятся в угрозе жизни и здоровья, возрастает. И у нас уже количество неподтвержденных, то есть не закончившихся изъятием сигналов на 2011 год было 88,3%. Это значит, 88,3% семей вот из этого общего количества органы опеки пришли по этому сигналу совершенно как бы без реальных оснований.
А что эти сигналы побуждают? Что вызывает их?
Как я уже сказал, закон предполагает, что если нарушены права ребенка, то учителя, врачи, врачи должны обратиться. На практике, вот первый совет, который можно дать семье, старайтесь жить в мире со своими родными. Потому что на практике где-то 20% обращений в органы опеки – это школа, детский сад, поликлиника, больница и так далее. 80% – это обиженные родственники, бабушки, дедушки, бывшие мужья и так далее. То есть, если мы сами живем крепкой семьей и мы друг друга защищаем, привыкли друг друга защищать и не подставлять, то в этом случае меньше вероятности попасть под удар. Во-вторых, конечно, здесь вот тоже в основе обращений очень часто оказывается конфликт с учебным учреждением, например. Если школа нарушила права ребенка, или, например, в школе ребенка избили, я не знаю, одноклассники, и родитель собирается как-то жаловаться на школу, что она не обеспечила безопасность его ребенка, школа очень часто делает превентивный шаг и пишет жалобу на родителей. Ну, очень часто это я, может, преувеличиваю, но таких случаев в нашей практике немало. И вот здесь, конечно, ситуация уже незаконных действий со стороны школы. Здесь что можно рекомендовать? К сожалению, это неизбежно вот в ситуации, когда возможно такое вмешательство. Каждая семья все-таки должна две вещи делать. Первое. Большинство семей, которые оказываются жертвами такого вмешательства, семьи, которые живут в социальном отношении одиноко. То есть у них мало друзей, мало родных, которые ходят к ним домой, они мало вовлечены в какую-то активную социальную, клубную, общинную и так далее жизнь. Если у людей есть друзья, есть знакомые, которые могут всегда засвидетельствовать, что они нормальные родители, что у них дома все хорошо, что они вовсе не являются какими-то монстрами, то вероятность того, что к ним придет опека, и это кончится плохо для семьи, она значительно меньше. Более того, это второй, да, совет здесь же, когда приходит любой орган, нужно стараться как можно раньше вот эти друзей и знакомых включить, чтобы у вас были свидетели, то есть, как что только, у вас все по закону, как только... а чиновник может начать действовать не по закону. Наличие свидетелей, да, вот дома, когда приходит, например, опека обследовать жилищно-бытовые условия, по закону, получив сигнал, опека должна выйти в адрес. Она должна провести обследование так называемых жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего гражданина.
То есть, первый шаг, имейте в виду, да, если какой-то конфликт завязался, вполне возможно, что поступит сигнал на вас в органы опеки.
И нужно заранее готовить друзей, этому... которые смогут в качестве свидетелей там, присутствовать у вас дома, например, желательно записать это, там, на камеру визит и так далее. Наличие свидетелей, оно уже настраивает представителей государства, если они были готовы действовать незаконно, все-таки настраивает на то, чтобы действовать уже в законных рамках.
Они спонтанно придут, не предупреждая о своем визите?
Конечно, если поступил сигнал, они придут, не предупреждая о своем визите. Но здесь очень важно помнить, что 25-я статья Конституции Российской Федерации устанавливает наше право на неприкосновенность жилища. Войти в помещение, в мое жилое, без моего согласия могут только представители некоторых органов в очень узком круге случаев. В частности, это может сделать полиция для пресечения преступления, например, или для выяснения обстоятельств несчастного случая. Если речь не идет о преступлении, об уголовном, то никто ко мне домой войти без моего согласия и без там, ордера на обыск, например, не может. Соответственно, орган опеки не наделен законом, и это очень хорошо нужно всем помнить, что органы опеки не наделены правом насильственно входить в наше жилище. Если к вам пришли органы опеки и говорят, что они хотят обследовать ваше жилье, вы можете их не пустить в дом, и скажите им, да, вот сейчас я готов показать вам свое жилище, если вы хотите, вообще вы не обязаны, то есть, в принципе, они тогда будут...
В принципе, можно совсем не пускать.
Они будут, да, можно вообще не пускать, они будут тогда какую-то информацию, может, из школы запрашивать, из детского сада и так далее, то есть, пускать домой вы их не обязаны. Другое дело, что это может настроить чиновника сразу на конфликтный лад, конечно. Поэтому, в принципе, вот более здравая рекомендация – это пустить, но пустить тогда, когда это удобно вам, и в присутствии своих свидетелей. И тогда вы говорите, что я сейчас, к сожалению, вас спустить домой не могу, потому что это, например, нарушает режим моих детей, или еще какое-нибудь вот такое обоснование привести. Я готов, естественно, показать вам свои жилищно-бытовые условия в удобное для меня время. Мы можем согласовать по телефону или в письменной форме. Лучше всего настаивать на общении в письменной форме, потому что это, опять же, дает вам возможность документально зафиксировать все происходящее. Если кто-то нарушает закон, у вас будет основание потом обжаловать эти действия. В противном случае получается слово чиновника против вашего, особенно если у вас нет свидетеля, и тогда, конечно, обжаловать что-то трудно. В этом случае вы не пускаете сейчас, вы говорите, вот я готов пустить в удобное для меня время, давайте согласовывать. И когда вы согласовали время, на это время пригласите уже каких-то либо представителей общественной организации, например, вот есть наша организация «За права семьи» в некоторых регионах, есть родительские комитеты.
А например, в каких регионах? Давайте озвучим.
Ну, мы сейчас как бы находимся в такой стадии расширения своего присутствия, но мы активно присутствуем, в частности, в Москве, Московской области. Московская область большая, поэтому не везде есть наши активисты. В Санкт-Петербурге, в Ленинградской области есть наши отделения в Мурманской и Тверской областях, но несколько более малочисленные, к сожалению.
Но все равно можно помощь там
можно,
найти,
по крайней
да?
мере, консультативную помощь получить, обратившись в нашу организацию. Во-вторых, ну, конечно, лучше всего, когда человек, заранее думая о защите своих прав, он все-таки вступает в такую организацию, является ее членом, он тогда получает возможность получить те знания, да, заранее, которые нужны ему, чтобы защитить свои права. В наших условиях, в России сейчас живя, конечно, каждый человек, он должен быть, знаете, немножко врачом, немножко юристом, немножко педагогом и так далее, да. То есть нужно получить хотя бы на уровне АБВГД, азбучного какого-то просвещения, знания о своих правах и об их защите. И в этом смысле, конечно, общественные организации, если ты в них входишь, серьезные общественные организации могут помочь. В Москве, в Московской области действует, вот в Москве, например, Московский городской родительский комитет, тоже организация, которая активно помогает. Есть горячие линии в Петербурге, есть горячая линия в Москве, Ассоциация России, Семья, Дети, куда со всей России тоже звонят, обращаются за помощью, за консультациями. Можно
То есть, в любом случае, не надо замыкаться в этой ситуации, нужно искать помощь.
В любом случае, нужно, конечно, обращаться за помощью, за консультацией, если у вас еще нет этих знаний самих. Во-вторых, конечно, если это не представители общественных организаций, хотя бы друзья, родственники, которые будут присутствовать в вашем доме, это ваш дом. И вы имеете право, чтобы в нем во время прихода опеки находился кто угодно. Это ваше решение.
Как быть в тот момент, когда пришли органы опеки осмотреть жилище? Как быть с детьми? Оставлять их в квартире, там, отправить погулять? Как лучше поступить?
Вы знаете, оптимально, конечно, в тот момент, когда органы опеки пришли к вам осматривать жилище, сделать так, чтобы ваши дети не находились дома, а находились у кого-то из родственников, из друзей, семьи. Потому что если будет нарушен закон, то существуют ситуации, когда органы опеки прямо придя, фабрикуют, например, акт о наличии угрозы жизни и здоровью, вопреки закону, моментально изымает детей, увозит. Такие случаи не так часто на общем фоне, но и не так редки. И в этой ситуации, конечно, лучше защититься, просто чтобы ребенка дома не было в этот момент, а вы потом могли обжаловать соответствующий акт. Здесь важно помнить, что орган опеки по результатам прихода, вот он составляет акт, и существует порядок обследования жилищно-бытовых условий, утвержденный Министерством образования. По этому порядку вам в течение 6 дней с момента обследования этот акт должны либо выслать, либо дать на руки. То есть у вас он должен... Это обязанность опеки, вы имеете право затребовать. И у вас будет тогда информация, что там написали, вы можете это обжаловать и так далее. Если к вам пришли, этот акт составили, ушли, в момент, когда пришли, допустим, не было у вас свидетелей или были, ну, не очень важно здесь. Конечно, нужно как можно больше собрать со своей стороны фактов того, что на самом деле было в вашем жилище. Пусть у вас будет своя видеозапись, например, пусть у вас будут свои фотографии того, что у вас в жилище происходило вот на момент обследования или сразу после, и пусть у вас будет, например, подписанный вашими знакомыми, друзьями и лучше представителями общественной организации документ, в котором написано, что они вот тогда-то находились у вас дома, что у вас дома было нормально все, что у вас дома все было в порядке и так далее. В случае, если в акте обследования опеки окажется ложь или окажутся ложные сведения, эти все материалы помогут вам потом отстоять ваши права в суде или в административных инстанциях.
На что смотрят органы опеки? Такие случаи, которые всплывают в средствах массовой информации, они пугают просто родителей. У кого-то находят просроченные сырки глазированные, у кого-то кому-то предъявляют претензию в том, что у ребенка нет отдельной комнаты, например. На самом деле, к чему могут придраться?
Вы знаете, здесь ситуация очень расплывчатая, потому что закон не определяет, что такое угроза жизни и здоровью детей. Этого определения ни в законе, ни в нормативных подзаконных актах нет. И фактически каждый раз это зависит от усмотрения конкретного сотрудника, конкретного органа опеки. Большинство сотрудников, особенно старшего поколения, это нормальные, адекватные, вменяемые люди, которых, может, не надо бояться, с ними можно спокойно вести диалог, они прекрасно понимают, как люди живут. Но, к сожалению, возможны и эксцессы в этой ситуации. То есть, конечно, смотрят на санитарное состояние дома, естественно. И тут тоже все очень зависит, потому что то, что для одного там легкий беспорядок, человек, и другой может воспринять как жуткую антисанитарию. И, конечно, вот тут тоже таких норм на самом деле нет. И это, ну, большое упущение в чем-то со стороны законодателей наших. В чем-то, может быть, это и хорошо, потому что...
Сложнее будет вписаться в эти нормы, если вдруг, не дай бог, они появятся.
Дело в том, что вот вопрос, это знаете, как с безопасностью ребенка, да, вот большинство родителей крутятся, разрабатывают деньги, чтобы ребенку было чем накормить, и не могут все время находиться рядом со своим ребенком, да, а сейчас вот, допустим, Павел Алексеевич Астахов регулярно озвучивает инициативу о том, чтобы родителей наказывать, если они не сидят со своим ребенком все время. Это, конечно, инициатива, на мой взгляд, неразумная, если не сказать безумная в наших условиях. И то же самое вот ситуация с санитарными нормами. Ну, конечно, нужно стараться поддерживать свой дом более или менее в чистоте, да, чтобы это не выходило, по крайней мере, за общепринятые разумные рамки.
Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор аналитического центра «Семейная политика РФ». Всего хорошего, до свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой.